«Человек имеет право» у микрофона Марьяна Тарачешникова. Вторую неделю с 17 мая у приемной правительства Москвы проходит бессрочная круглосуточная акция протеста жителей бывших московских общежитий против массового произвола коммерсантов, владельцев домов и содействующих им чиновников. Граждане заявляют, что при попустительстве прокуратуры коммерсанты приватизировали бывшее общежитие, после чего без судебных решений буквально выкидывают жильцов на улицу. О защите прав жильцов недавних общежитий, о бездействии правоохранительных органов и чиновников пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и активистки движения общежитий Москвы и Московской области Виктория Луганская и Елена Желябова. Сразу поясню, что сегодня для всех моих троих гостей день начался не без приключений, и вообще мы рисковали вести этот эфир, связываясь с вами по телефону, поскольку вас пытались задержать сотрудники полиции возле как раз приемной правительства Москвы. Евгений, расскажите, пожалуйста, чуть подробнее, что именно там происходило и происходит в настоящий момент.
Находились мы и находимся в лагере. Подходит подполковник милиции, выясняет, что мы здесь делаем, на каком основании, как это так. Все уже в который раз объяснили, потому что каждый день приходят по 10-15 человек сотрудников милиции и правительства Москвы выяснять, чем мы здесь занимаемся. Объясняем, собственно, чем занимаемся, что лагерь бессрочный, выселенным жителям бывших общежитий идти больше негде, некуда. Детей угрожают забрать, кроме того.
А что значит лагерь? Вот лагерь, прям лагерь, у вас стоят палатки, вы там ночуете, живете, спите. Как это происходит, Елена?
Нет, палаток там нет. Там просто постелены туристические пенки, организовано питание. Насколько я слышала, один человек даже уже объявил голодовку. Прошел один день. Вот. Но условия, конечно, совершенно некомфортные, если учесть срок проведения этой акции и то, насколько власти, которые обязаны содействовать гражданам своего государства в решении их проблем, вот насколько срочно власти кинулись решать эти проблемы.
То есть у вас получился такой «окупай-обай» на свой лад, да? В других частях Москвы люди протестуют с белыми лентами, добиваясь честных выборов и вообще лояльности властей и полиции, а вы пытаетесь реальные свои отстоять права, такие как право на жилье, насколько я понимаю.
Одни из самых базовых, основополагающих. Вот. Постоянно вот жить под этим прессингом, рисковать, потерять свою свободу, отстаивая элементарные права, да, я там не пытаюсь отобрать у кого-то что-то, я пытаюсь отстоять то, что мне принадлежит уже на основании Конституции.
Так, вот давайте теперь немножечко поподробнее. Виктория, расскажите, пожалуйста, в чем, собственно, суть протеста? Я сказала в самом начале программы о том, что вы недовольны действиями коммерсантов. Вообще, мне нужно сказать, мало кто доволен. Так, кому-то не нравятся цены, которые они назначают, кому-то не нравятся условия, которые они ставят перед людьми. А что конкретно вас привело к приемной правительства Москвы?
Ну, нас конкретно привело то, что наше общежитие, которое для нас построила воинская часть в лице Министерства обороны...
Это общежитие военной части
62-112, да, во Внуково. К сожалению, командир очень беспокоился о людях, хотел им сделать как лучше, и нас общежитие построили, нас вселили, а документы хотели оформить, ну, уже потихонечку. И в этот момент часть расформировали, и часть документов успели оформить, а до конца не довели. И нас дали в управление делами президента Российской Федерации.
Что значит вас отдали?
Воинскую часть, ну, Павел Павлович Бородин в 99-м году обратился к замминистру обороны Косован с предложением отдать ему весь комплекс, ну, нашей воинской части, она себя представляет складской комплекс. И, к сожалению, на этой территории части оказалось наше общежитие. Вот. И управление делами президента получило добро и получило это в оперативное управление хозяйственное ведение. И Министерство обороны у нас есть письмо от Вичала, когда мы беспокоились, что же будет с нами. Там написано, в связи с недостаточным финансированием Министерства обороны, на баланс вас будет ставить новый балансодержатель Управления делами президента Российской Федерации.
Вообще вы должны были жить в шоколаде так.
Ну да, да, мы, конечно, не думали, что так все получится. Это был 99-й год. Они получили по акту, то есть говорить, что они не знали, что там живут люди, они не могут. В акте приема-передачи указано комплексное здание, вторая очередь, в эксплуатацию не сдано, однако полностью заселено жильцами, эксплуатируется как общежитие. И также есть опись, по которой они получили все документы, в том числе и акты ввода в эксплуатацию, акты, ну да, госкомиссии на этот дом. Оставалось совсем чуть-чуть. Но нас в 2002 году каким-то чудесным образом со всеми людьми, мы платили коммуналку с 93-го года, мы там живем, наш дом зарегистрировали как нежилое здание. И сначала управление делами нам предъявляло иски вот с 2000 года на освобождение нежилого помещения, так как их не устраивают те ордера, которые нам выдал командир части. Но в судах он пояснял, почему ордера временные, потому что когда дом уйдет в управу Внуково, им выдадут нормальные документы, и также их не устраивают договора найма на жилое помещение.
Угу. В итоге вы сейчас оказались, вот спустя столько лет, в какой ситуации?
Мы оказались, лично я оказалась с повторным иском, то есть в 2003 году мне собственник, которому мы ушли, ООО «Диалектконтакт», сделала отказ от иска, а в 2011 году ООО «Монтажсетстрой», который процессуально правоприемник «Диалектконтакта», предъявила мне повторный иск.
Это новые владельцы вот этого здания, которое являлось общежитием.
А так как они устали ждать, то есть это уже все длится очень долго, ситуация у нас, они прекрасно понимают, что выселить меня с ребенком-инвалидом одним, и второй, который вообще не имеет никакой регистрации, 17 лет и родились оба ребенка в этом общежитии, будет, наверное, сложновато. Чтобы ускорить процесс, нам 29 июля 2011 года отключили электроэнергию, ну, как будто там какая-то авария, которую никто никак не может у нас устранить. Потом у нас всю зиму практически не было отопления.
Деньги с вас за
деньги не берут, мы рады бы платить, мы неоднократно обращались и в прокуратуру, и в управу, и к собственнику выставить счета для оплаты, но вот как у нас не стало счетов в 2006 году, то есть с 93 по 2006 мы платили, а теперь нам просто некуда
Сколько
платить.
Сколько у вас таких вот семей, как вы, которые
оказались в этой ситуации? Осталось три, на данный момент три, причем одна семья старшего прапорщика Гатюк, которому 52 года, 27 лет выслуги, у него двое детей и трое внуков в этой квартире, у них три выигрышных решения суда. У них прописка по воинской части была не в этом доме, но как к части приписывали. Они живут в таких же условиях, как и мы. У нас тоже нет еще, ну, вступивших в законную силу решения на выселение. Я же не договорила, нам еще и воду горячую выключили 6 февраля. То есть у нас осталась одна холодная вода, у нас электроплиты, у нас газовый баллон на кухне. То есть у меня ребенок-инвалид, а прерван кишечник. Я не знаю, как жить без холодильника, и нас никто не слышит.
Подождите, а вы вот там живете? Да, я так понимаю, вот в этой коробке фактически ледяной. А вам предлагают что? Выселиться? Вам какое-то жилье взамен предлагают?
Нет.
А что говорят чиновники, местные власти, соцзащита та же, которая должна интересоваться судьбой ваших детей, опека?
Ну, во-первых, опека ко мне ни разу в суд не явилась, а внуковская, хотя они третьим лицом привлечены. Мало того, я лично ходила с заявлением, которое мне написала адвокат, в котором была описана вся ситуация именно по моей семье, что как бы муж работает, один больной ребенок, и второй как бы еще просили их вмешаться, они не вмешались. Однако, когда я пришла к мэрии, уже просто доведенная до отчаяния.
Бастовать.
Да, потому что мне еще и решение суда вынесли, когда я с ребенком-инвалидом лежала на плановой госпитализации в РДКБ. И судья прекрасно знал, и прокурор с судьей приняли решение вынести заочное решение на выселение, да, тогда опеки не было. А когда я пришла сюда и не ухожу отсюда, я практически все время здесь, ко мне явились органы соцзащиты и предложили, так как у нас нет никаких коммуникаций, да, забрать детей на временное проживание в центр социальной реабилитации. Вот как бы я вообще... возмущена и поражена действиями властей.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Мы продолжим сразу после короткого объявления на волнах «Радио Свобода».
История джаза и его герои на частотах «Свободы». На коротких и длинных, на УКВ и с нашего сайта свободанews.ру. Диксиленд и блюз, суинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и необибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 11 вечера, в понедельник в 3 и в 10 утра, время московское. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза.
На волнах «Радио Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров, активистки движения общежитий Москвы и Московской области Виктория Луганская и Елена Желябова. Обе женщины оказались в довольно тяжелой жизненной ситуации благодаря неразберихе, которая творится среди чиновников, и благодаря, может быть, отчасти и попустительству прокуратуры, которая не хочет видеть то, что происходит в их ситуациях. Вот только что нам Виктория, жительница общежития и военной части, бывшей военной части, я так понимаю, 62-212, рассказала о том, что ее пытаются незаконно с детьми выселить буквально на улицу без предоставления жилья. А у Елены Желябовой, насколько мне известно, ситуация несколько легче. Вы являетесь жительницей дома, который оказался в ведении в ГУП-завод «Салют» в Москве, да, и этот дом, вернее, этот завод, этот собственник сейчас пытается через суд или без судебных решений выселить каким-то образом людей, но на вашу защиту встала прокуратура. Чуть подробнее расскажите о вашей ситуации.
Значит, работников нашего завода собирали в свое время со всей нашей большой страны, в том числе и из Украины. Приглашали специалистов, так как завод «Салют» до недавнего времени был флагманом российской авиации и требовались квалифицированные кадры. Ну, естественно, те люди, которые приезжали издалека, их заселяли в общежитие завода «Салют». Когда сменилась политика, сменился директор, к нам стали приходить уведомления: «Извольте покинуть помещение».
То есть вы продолжали работать?
Да, мы продолжали работать.
А помещение нужно было покинуть?
Да, общежитие нужно было покинуть. Очень многие уехали. Кто-то снял квартиру, что я расцениваю как пожизненное рабство, потому что выплачивать аренду – это значит никогда не суметь купить свое жилье. Вот. Ну, а некоторые, вот я, например, задумалась, а почему какой-то, пусть даже директор завода, почему он имеет право вот по своему желанию взять и меня выгнать на улицу? Вот, я стала интересоваться информацией, и довольно-таки быстро пришла Галина Дмитриева, к нам...
Это активисты движения «Общежитие Москвы».
Лучше скажет.
Евгений, ты правильно понимаешь, что это активист движения Москвы?
Да,
это
конечно,
люди, которые занимаются защитой и поддержкой прав тех людей, которые оказались вот в сложной ситуации именно в общежитии.
Конечно.
Вот. Они пришли вам рассказали
о том,
что какие
рассказали,
права у вас есть.
Да, что у нас есть права, что мы, извините, не собаки, нас нельзя просто взять и выгнать на улицу. Вот. Конечно, в глазах людей я читала страх, когда мы начинали это все. Вот, потому что в первый же вечер, когда я и несколько других активистов собирали подписи в обращении к депутату, в одном из подъездов нашего человека задержала начальница ЖЭКа завода, и 2 часа там удерживала людей.
Вела с ним профилактические беседы?
Там даже человека не били, конечно, но физически удерживали. Я пыталась туда пройти, прошла, меня все-таки выпустили, а этого человека продолжали выдерживать. Я обратилась в милицию, и каким-то образом мы все-таки этот конфликт разрешили. Но то, что чиновники смеют так себя вести, это меня поражает.
Мне поясните, пожалуйста, вы сейчас находитесь в какой ситуации? Вам тоже предъявлен иск на выселение?
До иска еще дело не дошло. В суд еще никто не может подать, потому что там такая неразбериха в документах. То есть чиновники, они настолько не соблюдают правила своей работы.
Документы оборота.
Да, и законы нашей страны, что там, чтобы разобраться в этом, требуется очень много времени. То есть они наделали столько ошибок, теперь страдаем мы от этого. Голову ломает мэрия от этого, создаются вот такие социально напряженные моменты, вот.
Ну, судя по реакции мэрии на вот те ваши протестные действия, которые вы ведете уже вторую неделю, они голову-то там не слишком ломают. Вот, кстати, любопытно, Евгений, за то время, что люди круглосуточно держат вахту у приемной правительства Москвы, хоть один чиновник вообще выходил ли к людям, интересовался тем, зачем они сюда пришли, обещал ли что-нибудь, или вы там просто стоите от того, что делать больше вам нечего?
На второй неделе сидения ситуация наконец-то сдвинулась с мертвой точки, и к нам вышел руководитель департамента жилищной политики Федосеев Николай Викторович с помощниками. Обсудив в течение 2 часов с жильцами ситуацию, он встретился с мэром Москвы и обсуждал уже вопросы конкретные. Передача бывших общежитий в собственность Москвы по тем домам, где эта проблема актуальна, и решение проблем каждой конкретной семьи, с которыми встречался до этого. Вчера, в понедельник и вторник, у нас были и будут продолжаться встречи в департаменте жилищной политики, и они настроены решительно на решение этих проблем.
А, то есть они вам все-таки что-то пообещали?
Они пошли навстречу, принципиальная ситуация сдвинулась с мертвой точки. Николай Викторович сообщил, что поручены все необходимые поручения от мэра, чтобы максимально возможное содействие жителям бывших общежитий оказать. И сейчас уже конкретно по Внуковскому общежитию, как он сообщил, будет подан иск к незаконному собственнику о возврате общежития в муниципальную собственность и защите прав выселенных незаконно жителей общежития. То есть и по другим общежитиям тоже.
Не зря вы там на пенках сидели все эти дни и ночи.
Да, но лагерь мы пока не снимаем, поскольку компромисс нашли, но движений пока еще не видим. И подтверждением тому, что наше дело право, является как раз попытка задержания, когда сначала пришел один полковник пообщаться, а потом ни с того ни с сего подъехал милицейский автобус, человек 15 спецназовцев с автоматами нас окружили, стали снимать на видеокамеру, угрожали, заставляли немедленно все собрать. Мы, конечно, не подчинились, потому что закон на нашей стороне, Конституция, но примерно 20 минут мы их убеждали в том, что мы отсюда не уйдем, выселенным жителям общежитий, и нам с ними идти больше некуда. И на тот момент, как мы приехали к вам в прямой эфир, милиция еще оставалась там. И я сейчас не знаю, что там происходит.
Что происходит с теми людьми, которые там остаются? Но я думаю, что мы как раз во время краткой сводки новостей попробуем, возможно, позвонить кому-то из тех людей, кто находится на месте, и нам, может быть, расскажут, что там происходит. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Я предлагаю слушателям присоединиться к нашему разговору. Свои вопросы или комментарии вы можете оставить, также написав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801. И вот Роза, наша постоянная слушательница, уже сделала это, оставив такой комментарий. Ну вот сейчас 6 ОМОНовцам без всякой очереди выделили квартиры. Значит, Путин считает, что надо всей семьей идти на разгон митингов, а не ходить с челобитными. Зато сразу получите квартиру, пишет Роза. Скажите, пожалуйста, вот в такой ситуации, как вы, сколько оказалось человек сейчас?
По Москве?
По Москве и Московской области.
В акции участвует по Москве только примерно 30 общежитий. Жители Московской области почти не участвуют, поскольку здесь идет проблема, здесь идет вопрос о решении проблем общежитий Москвы.
Ну, подождите, 30 общежитий, это сколько человек? Вот скольких семей это касается?
Ну, тысячи человек.
Это тысячи?
Конечно,
не
тысячи.
Не одна тысяча
Нет,
человек.
Это же многоквартирные дома.
Ольга Ивановна из Московской области дозвонилась на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Не кажется ли вам циничным, что вот как раз вчера Собянин подарил квартиры побитым якобы ОМОНовцам? И, значит, как это состыкуется, вот это, что людей выгоняют на улицы из общежития, вот меня Внуково интересует, я недалеко живу, значит, там военные, получается, вот я слышала, что 25 лет выслуги, двое детей, а как же наш президент обещал всем военным обеспечить жильем? Вот это вот объясните, пожалуйста, спасибо.
Ольга Ивановна, ну, наверное, объяснить это будет довольно сложно, но, тем не менее, я попрошу прокомментировать вот эту ситуацию, сложившуюся как раз с Викторией Луганской. Что ж вам президент пообещал квартиры и не дал?
Во-первых, такое? я луганская, а это третья семья, которая в общежитии, прапорщика Гатюк. Ну как, у них вроде бы выигрышные решения судов, да, даже целых три. Их вроде бы на улицу и не выселяют, вроде бы и прописка есть. Однако коммуникации все отключены. Я не знаю, как это объяснить. Вот для меня нет слов, я не знаю. Я не понимаю, как нам не включают свет. Я не могу этого понять.
А куда делись остальные жильцы этого общежития? Вот у вас осталось там всего три семьи. А куда делись другие? Им дали квартиры, их куда-то переселили. Что случилось?
Ну, понимаете, так получилось, что остальным... Ну, кто-то, допустим, за эти 18 лет, что мы прожили, да, действительно улучшил. У кого-то наследство, может, кто-то купил. Часть семей, конечно, выехали в не очень хорошие условия. Ну, допустим, в двушку малогабаритку, да, там сын, дочка, у каждого по семье.
Но все-таки выехали.
Они выехали, да. А вот эти три семьи, которые остались, ну, нам вообще просто... Я бы рада куда-то выехать, потому что прожить год без света, без горячей воды, это только можно от полной безысходности.
Елена хочет добавить.
А я принципиально не рада никуда выезжать, потому что я считаю, что эти люди имеют право там жить. Есть у них куда ехать или некуда, там, к братьям, к сестрам. Почему человек должен брать ипотеку рабскую, чтобы выехать и осуществить права какого-то собственника, который незаконно это все получил, когда у этих людей есть законные права там жить? Почему их выгоняют? И вот президент обещал каждому военному жилье. Ну вот так вот он обещает. Как мы видим.
Вот вы говорите о том, что люди получили право собственности на эти общежития незаконные. Откуда у вас взялись основания утверждать так?
Все суды, в том числе и те, которые вынесли решение в пользу этих незаконных собственников по искам о выселении людей, вышестоящие суды с ними согласились, признали, что абсолютно все сделки приватизации этих бывших общежитий ничтожные. Их нет, они недействительные.
Почему?
Потому что нарушено законодательство о приватизации предприятий и о приватизации жилья. Нельзя заселенный дом вместе с гражданами приватизировать.
То есть получается, что людей фактически в рабство отдают.
Да, но отказывают в удовлетворении требований граждан только лишь по причине истечения сроков исковой давности.
То есть раньше надо было шевелиться.
Да, а люди и не знали, что, оказывается, сделка такая была. Они как платили квартиру, баланс содержателю, так и платят. А он, оказывается, уже собственник и все зарегистрировал.
Да, вот Виктория хочет...
Я хочу вот лично по нашему общежитию. Есть выводы Счетной палаты Российской Федерации за 2003-2004 год, предметом которых была именно проверка деятельности ГУП «Госимпекс» от управ делами. И там четко и ясно написано, помимо всех остальных нарушений, что федеральную собственность незаконно изъяли. То есть агентство, где хранится федеральная собственность, не давало разрешения на продажу федеральной собственности. И по банкротству
вот
есть, да, нельзя было расплатиться. И в выводах Счетной палаты было написано, что первый конкурсный управляющий так и сделал. Он изъял это все из конкурсной массы и отправил по акту в управ делами президента. А те почему-то не забрали и отправили назад в конкурсную массу, поменяли конкурсного управляющего на Бирмана и все благополучно с нами продали.
Интересно, почему не забрали, почему продали вместе с вами? Мы продолжим наш разговор сразу после краткой сводки новостей на волнах Радио Свободы. Я напомню, что в эфире звучит передача «Человек имеет право». Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и активистки движения общежитий Москвы и Московской области Виктория Луганская и Елена Желябова. Говорим о защите прав жильцов недавних общежитий. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Главные новости коротко. Премьер-министр Дмитрий Медведев на сегодняшнем съезде партии «Единая Россия» в Москве единогласно избран ее председателем. Ранее партию возглавлял нынешний президент Владимир Путин. Ксения Собчак, которая в последнее время активно участвует в акциях протеста, отстранена от работы ведущей церемонии вручения премии российского телеканала «Муз-ТВ», намеченная на 1 июня. Как сообщила телеведущая в своем твиттере, руководство телеканала заявило ей, что она сама знает о причинах такого решения. В Финляндии полиция пока не выдвигает никаких версий по поводу сегодняшней стрельбы в городе Хювенка, где погибла 18-летняя девушка, еще 8 человек, включая полицейского, ранены. По подозрению в нападении задержан 18-летний юноша. Стрельба велась из винтовки с крыши дома. Президент России Владимир Путин переназначил 5 своих советников и полномочных представителей в Конституционном суде, Госдуме и Совете Федерации. Глава государства также утвердил состав Совета безопасности России.
Сирийский Сирийский оппозиционный национальный совет призвал Совет Безопасности ООН к немедленным действиям в связи с обстрелом правительственными войсками города Хоула в провинции Хомс. Оппозиционеры сообщили, что жертвами устроенной в городе резни стали более 110 человек. По данным правозащитников, при обстреле Хоула погибли свыше 90 человек. В Москве проходит учредительный съезд политической партии «Демократический выбор». В партию преобразовывается оппозиционная общественная организация, лидер которой Владимир Милов. В прошлом был одним из сопредседателей незарегистрированной партии «Народной свободы». В Египте движение «Эмбарати-мусульмане» пригласило к переговорам независимых кандидатов и партий, чьи кандидаты не прошли во второй тур президентских выборов по результатам голосования 23-24 мая.
Радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и активистки движения общежитий Москвы и Московской области Виктория Луганская и Елена Желябова. Сегодня мы говорим о защите прав жильцов недавних общежитий, о бездействии правоохранительных органов и чиновников, которые не желают или по каким-то причинам не могут помочь людям, которых выселили из общежитий буквально на улицу, никуда, без предоставления им иного жилья, несмотря на то, что продажа самих этих общежитий или передача в владение другим собственникам, как тут выяснилось, была незаконной, и сделки эти признаны судами ничтожными. Сегодня у этих жильцов недавних общежитий появилась новая тема для негодования. Я напомню, что они уже вторую неделю бастуют возле приемной правительства Москвы. Там проходит бессрочная круглосуточная акция протеста жителей бывших московских общежитий против массового произвола коммерсантов. И вот сегодня утром туда явились сотрудники полиции и попытались начать задерживать людей, которые добиваются восстановления своих прав. Сегодня чуть не задержали и гостей, которые находятся в моей студии, и там еще остались другие люди дежурить. Вот мы пытаемся дозвониться до кого-то из них, но пока не получается соединение. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира радио «Свобода». Валентин из Рязани дозвонился, пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Как я понял, виновато во всем управление делами Кремля, и в частности этот завхоз Бородин. Вот. Но вы почему-то так это как-то обходите в сторону. Ну, я понимаю, конечно, вам не до политики, вам главное получить жилье. Вот. Но, тем не менее, ее, видимо, не обойдешь. И для меня вообще этот вопрос очень важен. Мне хотелось бы знать, за кого вы голосовали вот на этих выборах и на парламентских выборах. Спасибо.
Кто готов ответить на вопрос слушателя нашего или не готовы? Ну да, пожалуйста, Виктория.
Я луганская, не голосовала ни за кого, по той причине, что я прописана в Брянской области, а проживаю уже 18 лет в Москве, и как бы для меня доехать до Брянска – это деньги, это время, у меня больной ребенок, как бы инвалид. Если бы у меня был, я могла здесь проголосовать, не ехав туда за этим подкреплением, я бы пошла на выборы.
А проголосовать вы не можете, опять же, из-за того, что вы находитесь вот в такой непонятной подвешенной ситуации, да, благодаря каким-то чиновникам или благодаря их недосмотру, скажем прямо. Муслим из Москвы дозвонился на радио «Свобода», пожалуйста, говорите.
Добрый день. Да, добрый день. Извините, пожалуйста.
Говорите, пожалуйста.
Извините, пожалуйста, вот у вас передача называется от произвола властей. Правами человека. Да?
Человек имеет право, называется.
Человек имеет право, ну и нарушение прав человека. Я понимаю, что там разговор идет еще о жилищном этом проблеме, но я хочу сказать, сотни сейчас колледжей, сотни институтов, университетов не предоставляют для студентов общежития и место жительства. И я хочу сказать, а вот кто будет заниматься директорами школы, которые издеваются над специалистами, не берут на работу, когда имеется место в школах, да, вот, чтобы работать преподавателем. И потом, кто, мы сказали, что Фурсенко не работает. Мы все, я имею в виду, все, кто обижены, что Фурсенко не работает. А новый министр, когда начнет работать? лично, я имею в виду министра образования.
Муслим, замечательный, конечно, вопрос. Я разделяю тоже вашу обеспокоенность судьбой студентов, которые абитуриентов, которые приезжают в Москву, хотят учиться, блестяще сдают экзамены, а потом оказывается, что им совершенно негде жить. Но, к сожалению, вот я не смогу ответить за министра образования и науки, но вновь назначенного, и сказать вам, когда, наконец, он начнет работать. Я думаю, что это, наверное, должны показать какие-то ближайшие моменты. Сегодня мы говорим все-таки о судьбе тех людей, которые уже давно не студенты, и приехали многие из них в Москву по призыву Родины, что называется. Вот, например, Елена приехала работать на завод «Салют», потому что туда требовались специалисты со всей страны, а теперь это предприятие, завод «Салют», несмотря на то, что вы там продолжаете работать, насколько я понимаю, пытается вас лишить того жилья, которое вам же и предоставило. Вот скажите, пожалуйста, вот когда вы общаетесь с этими владельцами общежитий, с руководством завода, они вам пытаются, ну, хотя бы по-человечески объяснить, что же такое произошло, почему вы вдруг им стали неугодны?
Я бы не сказала, что это по-человечески, потому что все начинается с агрессии и с угроз. Увольнение, заваривание дверей.
То есть буквально людям заваривают двери?
Заваривали двери даже с людьми внутри. У нас есть один такой случай. К моему ребенку, например, когда он был один дома, ломились в дверь. И там была истерика долгая. Я писала даже в милицию заявление, но за отсутствием состава там преступления это дело закрыли. Даже не был объявлен выговор этим людям, которые это делали.
А кто вот этим всем занимается? Это новые собственники?
Понимаете, в нашем случае собственника еще нет, все только готовится. То есть мы в начале истории Внуково, да, то есть мы еще не дошли до их стадии. Готовится акционирование предприятия, вот этого гиганта, флагмана российской авиации, государственного предприятия, готовится акционирование. Кому это надо и зачем вот это все распиливать, да?
Не, ну, может быть, это не так плохо, акционирование предприятия, просто, наверное, нужно задумываться и о том, что делать с людьми, которые там живут, и за которых ответственность несет руководство.
Я считаю, что государственные предприятия должны остаться. Люди должны иметь выбор, где работать. Я, например, и многие работники завода хотели бы работать на государственном предприятии, а не на акционерном. На государственном предприятии мы гораздо более защищенные. Там действуют государственные программы. В акционерные они становятся собственником какого-то чиновника.
Ну, вот видите, пример Виктории Луганской показывает, что вовсе не слишком-то были защищенные эти люди, несмотря на то, что вроде государственному предприятию все перешло. Да мало того, что государственному предприятию управление делами президента, уж казалось бы, куда лучше-то. Мне подсказывает звукорежиссер, что удалось дозвониться до Галины Дмитриевой, это тоже активистка движения общежитий Москвы и Московской области, она как раз находится сейчас у здания приемной правительства Москвы, где вторую неделю проходит бессрочная круглосуточная акция протеста жителей бывших московских общежитий. Расскажите, пожалуйста, Галина, что у вас происходит сейчас? Оставили ли в покое ваш лагерь полицейские?
Да, сейчас полицейские вроде бы ушли, хотя выглядывают периодически, то есть явно здесь присутствует около десятка человек. У нас непосредственно в поле зрения, правда, только один, но его появляется, его начальство ходит, контролирует. Я думаю, что они созвонились со своим руководством, мы как-то выяснили, что это слишком скандальный момент нас забирать. Хотя мы вот продолжаем сохранять бдительность, не расслабляемся, контролируем их действия.
Галина, с вашей точки зрения, вот ваши действия, ваша эта забастовка, она даст какой-то видимый результат? Удастся вам всем решить ту проблему, ради которой вы вышли к зданию правительства Москвы?
Чтобы окончательно решить ту проблему, ради которой мы вышли, нужно, конечно, всю систему государственной власти поменять. Прежде всего, остановить политику либерализации, вот эту неолиберализации, которую сейчас проводит Путин. Потому что политика правительства «Москва – город для богатых», и вот таких людей, как жители Внуковского общежития или жители общежития там, завода «Салют», других общак, просто выживают. Но локально, я думаю, у нас есть подвижки, то есть то, что мы общаемся сейчас с Федосеевым из департамента жилищной политики, по общежитию главмострою, по ряду людей уже во вторник будут заключаться договоры социального найма. И вообще, в принципе, как-то он заинтересован в том, чтобы, скажем так, погасить скандал. Для того, чтобы погасить скандал, нужно решить хотя бы локальные проблемы, потому что они уже поняли, что мы не уйдем. И если нас даже жестко как-то вот забирать, что с нами делать, мы все равно вернемся.
Да, Галина, спасибо большое. Я сейчас хочу адресовать свой вопрос Евгению Боброву. Вот мы с вами сколько уже знакомы, как с экспертом моих программ «Человек имеет право». Я думаю, что это уже больше 10 лет, как минимум. Мы исключительно одну и ту же тему обсуждаем с вами, ну, на протяжении, по до этого о гражданстве говорили, а на протяжении последних 7, по меньшей мере, лет мы год из года обсуждаем проблему жителей вот этих вот бывших общежитий, и беженцев, и просто жителей общежитий, и она почему-то не решается, хотя, казалось бы, уж столько времени прошло, что давно можно было бы всех расселить, или тех, кого расселить не удалось, то заключать с ними договоры социального найма, вот то, о чем только что говорилось, и не требовать с них платы там по гостиничным расценкам за то, что они живут в общежитии. Что происходит, поясните мне, пожалуйста.
Если говорить о Москве, то ситуация следующая. Несмотря на то, что в Москве больше 200 общежитий, которые незаконно приватизированы всякими коммерсантами, они по закону все являются муниципальными, и суды это признают. Но в департаменте жилищной политики нет ни одного управления и ни одного человека, который бы занимался решением проблем этих людей.
То есть, получается, как раз мы возвращаемся к той теме, которую сравнительно недавно, вот буквально на минувшей неделе, поднял Вячеслав Михайлович Лебедев, председатель Верховного суда России, который сказал, что судебная власть в России неэффективна, потому что суды могут выносить трижды распрекрасные и замечательные решения, а на эти решения никто не обращает внимания, они не исполняются. Верно? В этом проблема? В исполнении судебных решений или в чем?
До 2009 года у нас была прекрасная судебная практика. Вот в 2008-2009 году я участвовал, не знаю, если не в половине, то, по крайней мере, в десятой части точно всех решений по общежитиям, которые рассматривал Верховный суд. И все было замечательно. Настолько удалось создать хорошие заделы, что сейчас просто смотришь на это, и душа не нарадуется. С того времени прошло 3-4 года, и ни одного раза Верховный суд больше не возвращался к решению проблем общежитий.
То есть никто туда не доходил уже, наверное?
Доходили, но они не передавали это для рассмотрения в судебном заседании. Мы ведь и в университете, я преподаю вместе с судьями Верховного суда, и встречаюсь с ними, в том числе и на правозащитных семинарах, где они рассказывают о том, как нужно защищать гражданам свои права, какие решения суды должны выносить, по их мнению. И я прямо спрашиваю, ну, как же так? Мы с вами учим студентов одним законом, мы служим с вами одному закону. Так почему же у нас результаты настолько противоположные?
И что говорят?
Они в кулуарах прямо говорят, ну, не можем мы удовлетворять все твои жалобы. Я говорю, как же вы не можете? Вы же настолько опытный профессионал, ну, как же так?
Слишком много вы хотите, Евгений, вероятно. Слишком много людей оказываются вот в той ситуации, из-за которой мы сегодня собрались в студии «Радио Свобода». И, вероятно, ну, там сколько, несколько тысяч решений в пользу жителей недавних общежитий, ну, наверное, тяжело.
Так вот, отвечаю, меня никто не поймет.
Вот. Наталья из Иркутска дозвонилась на «Радио Свобода». Пожалуйста, говорите, вы в эфире. 8-800-200-22-12. Телефон прямого эфира, простите, забыла напомнить. А теперь, Наталья, пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте. Вот у нас тоже такая проблема, наверное. Мы живем в общежитии, которое с недавнего времени стало как бы собственностью, как говорят наши начальники, Всероссийского общества слепых. Мы живем, вот у нас один подъезд, в бывшем трехподъездном жилом доме. И когда мы просим какие-то расчетки за то, что мы платим вот квартплату, нам говорят, а вы никто, вы вообще здесь как административное здание сейчас. И вот когда московское правление к нам приезжает, это центральное правление ВОЗ, которое как бы стало собственником вот этого, ну, всего, вот этого нашего дома, это единственное общежитие, вот по Иркутску, да, они говорят, ну вы вообще нам убыточны. Мы как бы из неугрозы населения, вот нам говорят, да вы никуда не выселитесь, никто вас выселять не будет.
Но с другой стороны, и требовать вы ничего не можете, да, от своего дома, правда?
Мы даже элементарного, за что мы отдаем, пусть это вот небольшая у нас квартплата, да, но у нас очень небольшие зарплаты, тоже детей растим очень платно, да, и мы не можем даже право знать, за что мы платим. Мы идем в бухгалтерию, дайте, пожалуйста, нам раскладочку. Вот это вода, вот это свет. И нам категорически заявляют, вы никто, а у нас договора на им жилье, они бессрочные, оформленные несколько лет назад бывшим директором.
То есть да, они у вас есть, у вас договоры есть.
Но они нам говорят, это Филькина, у вас грамота. И вот мы даже не знаем, где найти концы. Как бы они приватизировали это, якобы вот эта собственность, сейчас... вот это наше центральное правление ВОСа, которое в Москве, да? Мы знаем, что некоторые вот эти вот общежития, они продавали, куда деньги деются... Вообще непонятно.
Да. Наталья, платим. Сейчас я попрошу Евгения Боброва по возможности ответить на ваш вопрос. Ну, не на тот, куда деньги идут, а что делать? Можно ли посмотреть вот на эти раскладки за коммунальные услуги и как добиваться от чиновников адекватной реакции?
Наталья, убедите жильцов прекратить оплачивать квартплату и напишите заявление незаконному собственнику о том, чтобы он предоставил информацию о том, за что же вы платите. Напишите, что уплата квартплаты приостановлена, не пишите, что прекращена, пока просто приостановлена, а для себя имейте в виду, что вы должны платить квартплату только после того, как вам придет законная платежка с указанием всех жилищно-коммунальных тарифов, и только после этого вы обязаны платить. Если этого нет, то и не надо спонсировать предпринимательскую деятельность вашего собственника.
Ну вот вы знаете, сейчас это ваше предложение звучит несколько провокационно, потому что я себе представляю, почему люди продолжают платить сумму, неизвестно за что, потому что им сказали, что они живут тут на птичьих правах. Вместо договоров у них Филькины грамоты, как выразилась слушательница. И они боятся, что если они сейчас не заплатят один раз, то их отсюда просто выгонят. Вот что, могут ли они обратиться в прокуратуру, например? Вообще кто-то должен вмешаться? Куда, за что платят деньги люди?
Можно обратиться в прокуратуру, но, к сожалению, здесь прокуратура и по закону не может вмешаться, потому что здесь гражданско-правовой спор, следует обращаться в суд.
Угу.
Но в суд обращаться я не советую. Вы создаете собственнику невыносимые условия. Если он над вами так нагло издевается, то самозащитой своих прав защитите себя.
Елена, пожалуйста.
Я хочу добавить, что вот мне кажется, бедным людям в Иркутске один подъезд, вокруг информационная пустота. Например, вот наше движение общежитий далеко. Если они куда-то выйдут, кто их поддержит? Они беззащитны. Ну, нужно хотя бы с нами связаться, и мы будем поддерживать, вот так открыто вступать в противостояние с собственником. Людям зачастую опасно. Они наймут охрану, они выкинут их вещи из дома, они выгонят людей силой под руки, как у нас на соседней улице общежитие разрушили в один день. Людей выкидывали...
Что значит разрушили? Прям приехали, снесли?
Да, приехали, снесли. Я сейчас забыла, не могу назвать адрес. Там фабрика какая-то меховая, что ли. Вот. Там осталось тоже несколько семей, они, я не знаю, они не успели организоваться и бороться за свои права. Просто жуткая была история, мы вот это узнали. Значит, их в выходные дни любят это делать. То есть приезжают, выкидывают вещи на улицу, приезжают... Да вплоть даже ОМОН может приехать, понимаете, не просто охрана какая-то частная, вот эти вот амбалы. Кстати, вот у меня вопрос к сильным мужчинам, вам не стыдно работать, вот выполнять такие задания? Вы приезжаете, вы видите, что там дети, женщины, обычные жители, невооруженные, и вы приезжаете, выкидываете этих людей. Я возмущена такими мужчинами. Извините.
Раиса Николаевна из Москвы дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Вы знаете, вот, дорогие женщины, вот у меня такой к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вы за кого голосовали, а?
Вот вы, Раиса Николаевна, вы уже не первая. Я вам сейчас отвечу за Викторию. Виктория не голосует уже много лет, потому что из-за той ситуации, в которой она оказалась в своем общежитии, у нее нет регистрации по месту жительства, и она не может голосовать. Мало того, что вас лишают права на жилье, Вас лишают еще и избирательных прав,
получается. И на коммунальные услуги тоже.
То есть вы вообще повержены в невероятном количестве прав. А вот Елена, кстати, не ответила. Хотите сказать, за кого вы голосовали, Елена?
Я, извините, не голосовала ни за кого, потому что я считаю, что это они все одно и то же. У нас выбора нет на самом деле, потому что у нас нет никакой демократии. Вот у нас просто красивые картинки, улыбающиеся лица. Я вижу так. Это я ощущаю вот по своей... Я не чувствую себя в безопасности. Более того, я каждый день чувствую опасность. Когда я ходила на митинг 1 мая, на меня одну было 40 человек, вот этих вот ОМОНовцы, они или кто, как в скафандрах, они от меня защищены в шлемах, дубинками, автоматами. Я иду, слабая женщина, с ребенком, и я понимаю, что они здесь стоят против меня.
Раиса Николаевна, насколько я понимаю, хочет еще добавить, да, что-то.
Вот это все безобразие, это все началось, начиная с 93-го года. Вот ваши мужья, извините меня, пожалуйста, и может я так жестоко скажу, они не защитили советскую власть, вот и получили. Поэтому, как говорится, ну куда теперь здесь? С предателями так поступают. Раз предали, потом вы им стали просто не нужны, военные. И они сейчас все обижаются. Они, потому что с 3 на 4 октября еще не ясно было, чья возьмет. Все ждали, которые были в Верховном Совете. Все ждали, сейчас подойдет армия. Армия, сейчас нам поможет. Так, ничего подобного. Вот и получили.
Раиса Николаевна, я в ответ на вот эту вашу реплику прочитаю сообщение, которое пришло к нам на номер +7 903 743 2801 от неподписавшегося слушателя. При хваленной советской власти ситуации подобные данные не редкость. Жильцы нашей двухэтажки были заселены в недооформленный дом, и только спустя несколько лет все и по дому, и по жильцам каким-то образом оказались прописаны, насколько я понимаю. Тут просто оборвалось дальше сообщение. Но вот, оказывается, эта ситуация была вполне типичной и раньше, так, Евгений, получается?
При советской власти эта ситуация была нетипичная, но в некоторых случаях чиновники закрывали глаза уже тогда на произвол владельцев общежитий. Вот. Ведь жильцов общежитий так же, как колхозников, и прописывать-то стали не сразу.
Я, когда прочитала эту петицию, пресс-релиз людей, которые сейчас протестуют около приемной правительства Москвы, обратила внимание на перечень нарушений прав жильцов недавних общежитий, на то, чем, собственно, люди недовольны, помимо всего прочего. И тут, в частности, говорится, что вопреки многочисленным судебным решениям об удовлетворении исков граждан и ничтожности сделок приватизации домов, новые собственники не передают жилые дома в муниципальный фонд. На это вообще никто никак не может повлиять. Неужели самим городским властям не нужны эти дома? Это же их собственность.
На это вообще никто никак не может повлиять. Конкретно по ЗИЛу мы дошли до Генпрокуратуры и обжалуем...
По общежитию ЗИЛа?
Да, по общежитию ЗИЛа, Днепропетровская улица, Москва. Дошли до Генпрокуратуры и обжалуем бездействие городской и Генеральной прокуратуры в Москворецком суде. Они не сделали вообще ничего, не воспользовались никакими мерами прокурорского реагирования.
Несмотря на то, что есть решение судов.
При том, что по их же информации 59 судебными решениями установлена ничтожность этой сделки и принадлежность дома к правительству Москвы.
Угу. А что с людьми? Вот с этими людьми.
А людей продолжают выселять, и по общежитию ЗИЛу тоже. Они сейчас платят за жилье по 5-7 тысяч за однокомнатную квартиру, где 2-3 человека живет.
5-7 тысяч?
5-7 тысяч в месяц за однокомнатную квартиру по тарифам ЗИЛа.
Ага, то есть фактически гостиничные получаются?
Дороже, тариф, чем коммерческий найм получается.
Так, и с этим тоже никак невозможно бороться? Это намеренно поднимают
прокуратура
плату?
Направляет людей в суды, суды удовлетворяют иски ЗИЛа.
Потому что он собственник.
Потому что он собственник и может устанавливать свои тарифы, а раз он собственник и общежития больше нет, значит, люди живут на условиях коммерческого найма. Ну и что, что они не давали согласия на такие тарифы? Они, извините, крепостные.
Слушайте, это совершенно абсурдная какая-то ситуация. Что значит ЗИЛ собственник, если есть 59, вы говорите, решение судов о том, что ЗИЛ никакой не собственник, и незаконно в его ведении находится это общежитие. Это просто какой-то замкнутый круг.
У него зарегистрировано право в в регистрационной службе, и для того, чтобы его оспорить, применима исковая давность. И даже если генпрокуратура будет обращаться с иском, она все равно, к сожалению, применима по нашей достаточно странной судебной практике.
А восстановить сроки давности невозможно?
Она исчисляется не с того дня, когда жители узнали, к сожалению, а с того дня, когда было произведено исполнение, то есть 92-95 годы, как правило.
Вот мне бы хотелось еще, чтобы вы прокомментировали ту ситуацию, о которой рассказала Елена, когда без согласия жильцов и предоставления им другого жилья выкидывают людей буквально на улицу, тут же приезжают и сносят, рушат стены, начинают какой-то капитальный ремонт в общежитиях для того, чтобы, вероятно, под офисы передать. В этот момент может кто-то остановить этих людей?
Конечно, прокурор должен останавливать, и по таким нескольким случаям я приезжал в Османную прокуратуру, в другие, казалось бы, уж куда ехать-то, самый центр Москвы, что ни на есть. Они спрашивают, а сколько там живет гастарбайтеров? Мы сейчас примем меры, чтобы они там больше не жили. Я говорю, у людей стены уже сносят, людей выселяют. Они с 83-го года прописаны там, стоят на жилищном учете с начала 90-х. Не в этом-то в следующем году уже жилье им будут предоставлять. Они вообще ничего не делают, даже представления не вносят.
Им это не интересно.
10 лет назад, если бы хотя бы угроза была нарушение прав беженцев и переселенцев, тут же было бы представление. Я их коллекционировал, потом бросил этим заниматься. Думаю, все-таки государство становится правовым, этот вопрос решен. А сейчас что происходит?
Оно перестало становиться правовым?
Люди, в отличие от переселенцев, являются москвичами даже по всем милицейским понятиям. Они зарегистрированы уже по 20-30 лет, стоят на жилищном учете и ничего, кроме этих койко-мест, не имеют.
Виктория, вот с вашей точки зрения, что должны предпринять, кто уж там, власти, чиновники, президент, сами люди, для того, чтобы, наконец, эта ситуация изменилась?
Именно по нашему общежитию?
Ну, да.
Я не знаю, я просто не могу своими мозгами понять, как нам никто не может включить свет в течение года, и как власть позволяет вот так вот детей в таких условиях
держать. Вы жаловались?
Мы жаловались везде, у нас не осталось ни одной инстанции, нам отсюда идет мер для принятия мер прокурорского реагирования, нет, я не понимаю этого.
Елена.
Я хочу сказать, что я вижу проблему довольно-таки глобально. Мы не знаем наши права. У нас Конституцию мы учим 5 минут где-нибудь в последнем классе перед выпускным. Мы не знаем наши права. От этого у нас мышление не такое, как должно быть. Мы не знаем, что нас не имеют права выселять. Мы не знаем, что нас не имеют права вот так вот просто выкидывать.
То есть вы считаете, что людям нужно повышать свое правосознание?
Не свое. Государство обязано с младших классов обучать Конституции, что человек имеет право, имеет ли он право на жилье, или его могут выкидывать как собаку.
И защите прав человека.
Да, но вот пока отчасти эту проблему пытается решить передача «Человек имеет право» на радио «Свобода». Она подошла к концу. Я благодарю гостей в студии. Сегодня здесь были руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и активистки движения общежитий Москвы и Московской области Виктория Луганская и Елена Желябова.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Нужно быть внутри этой политической силы.
Так зачем же потребовалось увеличивать штрафы? Ответ очевиден. Ради запугивания
мы
тех...
Мы не можем исключить негативный сценарий, который вызвал бы серьезное потрясение.
Кассиры, технический персонал приходят на место работы, но пассажиров нет.
Этот приговор в какой-то степени возвращает веру в справедливость.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.